эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали. На час меньше у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе украинский кризис и красноречивое молчание Тбилиси.
Парламент страны все еще не может определиться по поводу формулировок в резолюции в поддержку Украины. Зато, согласно информации бывшего главы государства, если Москва вторгнется в Украину, то параллельно попытается занять грузинские территории.
Аслан Убжания, проведена операция в России.
В понедельник, 24 января, в одной из российских клиник успешно была проведена операция президента Абхазии Аслана Убжания на почке. Операция прошла по плану, и Аслан Георгий чувствует себя хорошо.
Омикрон бьет новые антирекорды в Грузии.
Циркуляция омикрона в стране в течение 2 недель увеличится. То, что сегодня у нас более 15 тысяч, это означает, что выявлено около 15 700 случаев. Но в реальности их примерно в 3-4 раза больше.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team впервые обнаружила доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной. Речь идет о видео в ТикТоке с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Белоруссией и Украиной. Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли, как утверждается, опознал на нем боевые машины десанта и десантируемые бронетранспортеры. Состав везет около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек. Согласно базе данных РЖД, вагон следует из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан. Как утверждают в СИД, это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе границы с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии. Из видео не ясно, остались ли десантники в Брянской области или же они направились дальше, в Беларусь, где в феврале должны состояться масштабные российско-белорусские учения. Минобороны России отчитывалось о переброске различной военной техники для учения в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало. Глава Минобороны США Ллойд Остин привел 8,5 тысяч солдат в состояние повышенной готовности к возможной переброске в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Министр обороны Ллойд Остин привел ряд подразделений в Соединенных Штатах в состояние повышенной готовности к развертыванию, что повышает нашу готовность предоставить силы, если НАТО активирует силы реагирования и если возникнут другие ситуации. В общей сложности численность сил, приведенных министром в состояние повышенной боевой готовности, составляет около 8,5 тысяч человек. Кирби отметил, что США обеспокоены военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе на территории Беларуси. Однако решение об отправке войск пока не принято, добавил представитель Пентагона. Ранее стало известно, что страны-члены НАТО переводят свои силы в режимы готовности и направляют дополнительные силы, корабли и истребители в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент Франции по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе. Заявление Макрона было опубликовано после переговоров с главами США, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. Участники переговоров обсуждали напряженность у границ Украины. Президент США Джо Байден, комментируя видеоконференцию, заявил о полном единодушии со всеми европейскими лидерами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что до конца этой недели Путин и Макрон проведут телефонные разговоры по ситуации вокруг Украины, отвечая на вопросы журналистов о возобновлении диалога в рамках нормандского формата. Песков призвал дождаться результатов встречи российских и украинских представителей на уровне политсоветников в Париже на этой неделе. Приведение Вашингтоном в состояние повышение готовности около 8,5 тысяч солдат для развертывания в Восточной Европе, Дмитрий Песков назвал одним из решений, способствующих нагнетанию напряженности. «Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», — сказал Песков.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный внесен в реестр организации физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник. Вместе с Навальным в реестр попали и его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гемадия, Руслан Шавиддинов и Лилия Чанышева. У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осужденные или обвиненные по статьям УК о преступлениях террористического или экстремистского характера.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. США и Европа договорились сообща противодействовать российской агрессии против Украины. Вашингтон уже поставил под ружье 1000 солдат. Союзники по НАТО также обещают усилить присутствие на восточном фланге альянса. Пока Тбилиси осторожно заявляет о поддержке Киева, бывший президент страны Михаил Саакашвили уверяет, в планах Москвы фигурирует и Грузия. Владимир Унанец передает из Тбилиси.
Более 8 тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете растущей угрозы неизбежного вторжения российских войск на территорию Украины. Информацию, распространенную американскими СМИ, подтвердили в Пентагоне. Официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил.
Секретарь Остин перевел ряд подразделений в состояние повышенной готовности к развертыванию, что в свою очередь повышает наши возможности, если НАТО активирует силы реагирования или если возникнут другие ситуации. Силы, приведенные секретарем в состояние повышенной боевой готовности, составляют около 8500 человек.
Впрочем, Кирби тут же дал понять, это вовсе не означает, что американские военные будут сейчас же направлены в Восточную Европу.
Но опять же, перед этими войсками не было поставлено никакой задачи, им не было отправлено никаких приказов о развертывании. Секретарь приказал им быть готовыми выступить в более короткие сроки, чем они бы это осуществили раньше.
При этом в Пентагоне отметили, что на европейском континенте уже имеются силы под командованием американского генерала Тодда Уолтерса, которые готовы в случае необходимости поддержать союзников по НАТО на восточном фланге. Сама Европа также заявляет о готовности к любому развитию событий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в случае российской агрессии против Украины вся Европа будет действовать сообща и в тесной координации с международным сообществом.
Мы сделаем все возможное, чтобы сработала дипломатия, но если дипломатия потерпит неудачу, мы очень хорошо продвинулись в подготовке ответов на потенциальную российскую агрессию. И, безусловно, это будут быстрые и решительные совместные действия не только внутри Европейского Союза, но и на международном уровне.
О том, что Европа и США сумели прийти к общей позиции относительно российской угрозы, заявила президент Соединенных Штатов. Впрочем, от подробностей Джо Байден воздержался.
У меня была очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Мы поговорим об этом позже. Спасибо.
Главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск в Украину. Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон. Как дал понять госсекретарь США Энтони Блинкен, все указывает на то, что президент Путин, видимо, решил повернуть историю вспять.
The Russians intervened, they seized Crimea, they manufactured a crisis in
Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России. Это восстановление империи, о потере которой, сожалению, жалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны.
Помимо прочего, встреча с участием руководства США и европейских держав, очевидно, была необходима в свете скандала с уже бывшим главой ВМС Германии Кай Ахимом Шонбахом, который публично заявил о легитимности претензий Москвы и нецелесообразности принятия Украины и Грузии в НАТО, что многими было расценено как раскол среди союзников в контексте главного требования России о гарантиях нерасширения альянса на восток. Позиция вице-адмирала стоила Шонбаху поста, но осадок остался. В Кремле решение стран НАТО усилить военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии наряду с эвакуацией дипломатов из Киева назвали истерией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу, пока российские власти ждут письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.
Переговоры, собственно, в нынешней стадии они завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый уже пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе. А то, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, мы с вами и вчера много об этом говорили, здесь ничего не меняется. Мы большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США.
Сдерживать Россию Запад, очевидно, намерен в том числе при помощи обнародования различных вариантов вероятных планов Москвы. Заявление британского МИДа о том, что среди таких сценариев есть намерение посадить в Киеве пророссийское правительство, в самой Украине восприняли крайне скептически. Названные Лондоном близкие Москве личности либо не находятся на территории Украины, либо обладают настолько низким рейтингом доверия, что местные комментаторы считают такой вариант развития событий фантастическим. В Украине уверены, пророссийское правительство может появиться в Киеве лишь в одном случае. Если Запад допустит, чтобы вместе с подобным правительством в Киеве были расквартированы и российские войска. Тем временем Верховная Рада Украины призвала международные организации, парламенты иностранных государств определить конкретные временные рамки вступления Украины в НАТО. За это решение проголосовали 282 депутата, представители практически всех фракций. Из Тбилиси подобных призывов не слышно. Парламент страны все еще не может определиться по поводу формулировок в резолюции в поддержку Украины. Зато активизировался находящийся в заключении третий президент страны. Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook поделился инсайдами относительно планов Москвы. Согласно информации бывшего главы государства, якобы полученной из очень компетентных американских источников, если Москва вторгнется в Украину, то параллельно попытается занять грузинские территории.
По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самигрело, в том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклия-Лазики. Об этом сценарии во время моего последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в штате Луизиана на уровне военной бригады Пентагоном был отработан сценарий защиты Анаклия. Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом. Однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план.
Говорится в сообщении от имени Михаила Саакашвили. По словам экс-президента, Москва готовится присоединить к оккупированной зоне фактически заброшенной территории таким образом, что международное сообщество даже не поймет этого. Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем, уверен Саакашвили. При этом бывший глава государства подчеркивает, что аннексия Анаклии планировалась еще в 2009 году, но тогда этого удалось избежать благодаря Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента. Президента США. Назвать свои источники Саакашвили не стал, как и не объяснил, почему Вашингтон, который, согласно его словам, потратил немалые ресурсы на отработку сценария защиты Анаклии, сегодня никак не пытается купировать российскую угрозу на этом участке. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Координация с западными партнерами в разгар украинского кризиса – главный вопрос, который грузинская делегация во главе с новым спикером парламента Шалвы Папуашвили намерена обсудить в Брюсселе. Основные встречи пройдут в штаб-квартире НАТО. Папуашвили участвует в запланированном на 26 января заседании комиссии Грузия-НАТО. Впрочем, первый визит нового главы грузинского парламента в Брюссель уже омрачен. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Брюссельскую штаб-квартиру НАТО Шалва Папуашвили выбрал для первого в ранге председателя парламента зарубежного визита. В делегацию входят главы парламентских комитетов по обороне и безопасности Иракли Берая, по внешним отношениям Николу Самхарадзе и первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсаля. О главных целях визита рассказал первый зам главы парламентского комитета по внешним отношениям Георги Хелашвили.
Будет рассмотрена сложившаяся в регионе ситуация, связанная с концентрацией российских вооруженных сил у границы Украины и координация действий Запада и Грузии, чтобы избежать самого худшего в нашем регионе – широкомасштабного кровопролития, что может изменить будущее не только Украины, но всего региона.
Также депутат партии власти Хелашвили сообщил, что делегация по этому вопросу будет вести переговоры не только с НАТО, но со всеми западными стратегическими партнерами, чтобы максимально постараться сохранить мир и безопасность в регионе. Такую активность оппоненты власти, особенно в вопросе украинского кризиса, считают запоздалой. По мнению многих оппозиционеров, руководители страны уже давно должны были посетить Киев, а парламент принять резолюцию в поддержку Украины. Лишь на фоне острой критики парламентское большинство запланировало в ближайшее время приступить к этому вопросу. К слову, оппозиционные фракции решили не медлить и распространили сегодня заявление в поддержку Украины. Оценивая перспективы визита Папуашвили, оппоненты власти сегодня обращали внимание на недавнее его скандальное решение. Он, сославшись на занятость, отказался принимать 21-22 января европарламентариев, координаторов диалога Жан Моне. Об этом стало известно грузинскому обществу из совместного заявления европарламентариев Виолы фон Крамон, Мириам Лексман и Марины Кальюранд. Как фасилитатора диалога Жана Моне, мы сожалеем, что визит, запланированный на 21-22 января в Тбилиси, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия. Визит был направлен на изучение возможностей диалога Жана Моне с парламентом Грузии с целью развития межпартийного обсуждения для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия. В заявлении также отмечается важность начала данного процесса на фоне пагубной политики. Поляризации в стране. Европарламентарий Виола фон Крамон на своей странице в Твиттер отметила, что поляризованная Грузия как никогда нуждается в эффективном парламенте и очень плохо, что начало диалога был отложен. Формат Моне для Грузии был запущен в июне прошлого года, вслед за достижением соглашения Мишеля по выводу страны из затяжного политического кризиса. Однако спустя 100 дней после договора грузинская мечта аннулировала соглашение Мишеля. Диалог Жан Моне мог бы стать альтернативным форматом по урегулированию разногласий между политическими партиями в парламенте. Однако утвержденный 29 декабря прошлого года в должности спикера парламента Шалва Папуашвили не спешит запускать процесс. В заявлении его аппарата отмечается, что прежде он считает целесообразнее провести встречу с новоизбранным председателем Европарламента Роберто Мецола. В этом заявлении есть и критика в адрес европарламентариев. Диалог Моне является конфиденциальным, и заявление европейских депутатов расценивается как фактор углубления политической поляризации в Грузии. Оскорбились и депутаты грузинской мечты. Вот что заявил 22 января глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Иракли Кадакишвили.
Некорректно такое пренебрежительное заявление о том, что председатель парламента Грузии не нашел времени, когда двумя днями ранее говоришь председателю парламента, что сейчас приезжаешь и начинаешь какой-то формат, в то время как это должно быть согласовано совсем в другом режиме и на другом уровне, конечно, в этом случае это некорректно и по отношению к парламенту Грузии.
По этому поводу мнение оппонентов власти и наблюдателей кардинально отличается. Партия власти такой позиции еще раз подтвердила отчуждение от Запада, считает бывший посол Грузии в США, соучредитель грузинского филиала НПО «Атлантический совет» Бату Кутелия.
Этим решением грузинская мечта значительно навредила интересам страны, нанесла ущерб процессу интеграции Грузии в Европу, в евроатлантические структуры. У грузинской мечты совсем другая повестка дня. Не объединение страны, особенно на фоне глобального кризиса, в сфере европейской безопасности, когда национальный консенсус, согласие имеет особое значение для того, чтобы мы нашли свое место в единой, свободной и мирной Европе. Этот процесс сейчас идет, но своим решением грузинская мечта отдалилась от него.
Критики убеждены, что и в кулуарах штаб-квартиры НАТО спикеру Шалва Папуашвили придется объяснить западным партнерам, чем он был так загружен, что ему пришлось отказаться и от принципов традиционного грузинского гостеприимства к европарламентариям. Ждут в Тбилиси и итогов завтрашнего заседания комиссии НАТО-Грузия с участием спикера парламента Шалвы Папуашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии побит очередной рекорд по числу заражений ковидом за сутки. Коронавирус выявлен еще почти у 16 тысяч человек. Эпидемиологи полагают, что в общей сложности их может быть в 3-4 раза больше. Подробнее об эпидемиологической ситуации в стране расскажет Анастасия Славенская.
Всего на сегодняшний день ковидом в Грузии болеют почти 88 тысяч человек. Несмотря на столь стремительный рост случаев инфицирования, нагрузка на больничный сектор практически не возрастает, заявляют в Минздраве. 45% коечного фонда свободно. В больницах лечится 4595 пациентов, из них в отделениях интенсивной терапии 963, а в реанимации 283 пациента. Как видите, вместе с резким увеличением потока, к счастью, активного увеличения количества пациентов в госпитальном секторе не произошло, сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуня. В Национальном центре по контролю над заболеваниями заявляют, что доля омикрона среди выявленных случаев составляет уже около 90%.
Также важно, что это два подштамма омикрона, один, циркуляция которого началась в ноябре, так называемый BA1, и появившийся потом BA2. Оба у нас идентифицированы как молекулярным секвенированием, так и специфическими ПЦР-тестами. Второму штамму, как это известно из научной литературы, характерна еще более быстрая передача. Возможно, эта быстро восходящая волна в стране связана с этим. По сравнению с BA1, этому подштамму характерна еще меньшая агрессивность,
заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе. Он предполагает, что дальше все будет развиваться примерно по тому же сценарию, что и в других странах, где вспышка эпидемии уже подошла к концу. Приблизительно в течение пары недель будет наблюдаться восхождение к пиковой точке, а после волна пойдет на спад.
Циркуляция омикрона в стране в течение 2 недель увеличится. Случаев будет еще больше. То, что сегодня у нас более 15 тысяч, это означает, что выявлено около 15 700 случаев. Но в реальности, так как показатель выявляемости у нас в районе 20%, следует считать, что их примерно в 3-4 раза больше. Это практически бессимптомные формы болезни или с легкими симптомами. Больные должны находиться дома, но я не уверен, что они все дома,
сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Ввиду того, что очереди в лабораториях, тестирующих на коронавирус, возросли, Гамкрелидзе призвал граждан соблюдать изоляцию вне зависимости от того, проверились они или нет. Говоря об этом, он неоднократно повторил формулировку, которую активно использовал в самом начале пандемии – «оставайтесь дома».
Если у вас начинаются свойственные респираторные инфекции, симптомы, кашель, головная боль, насморк, боль в горле, поднимается температура, не обязательно тестироваться в нескольких местах, чтобы убедиться, есть ли у вас коронавирус или нет. Этот у вас штамм или нет. С большой вероятностью, учитывая, что 90% случаев циркулирует штамм омикрона, это он, и вы должны быть дома. Оставаться дома, позвонить в 112 и с помощью семейного врача управлять состоянием,
заявил Гамкрелидзе. При этом глава Центра по контролю над заболеваниями отметил, что те, кто не прошли тестирование, но при этом связались со службой 112 и находились под наблюдением врача во время болезни, будут внесены в базу как переболевшие. Это заявление ряд специалистов подвергли критике, после чего в центре уточнили, что нормативный акт, о котором говорил Гамкрелидзе, предусматривает несколько другое. В частности, он касается тех лиц, которые прошли тестирование, но его результаты по тем или иным причинам не попали в базу. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У первых 24 пациентов в Абхазии выявлен омикрон. Тест-систем, способных его диагностировать, пока нет, но количество людей, обращающихся в лаборатории, число ковид-положительных резко возросло, в несколько раз превышая все прежние показатели. По словам главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик, текущие данные свидетельствуют о быстром распространении этого штамма в Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Две последние сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции наглядно свидетельствуют о том, что ситуация коренным образом изменилась. Если 22 января тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 364 человека и у 160 из них был выявлен коронавирус, то сразу после выходных 24 января в лаборатории Абхазии обратились уже 1036 человек, и ковид был выявлен у 538. 24 января телеграм-канал «Республика» разместил интервью с руководителем сети клиник «Лабквест» в Абхазии Аминой Амичба, которая сообщила, что у 24 пациентов, прошедших у них ПЦР-тестирование, выявлен штамм «Омикрон». Первый такой пациент был зафиксирован ими 16 января. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик говорит о том, что уже по эпидемиологической ситуации в Абхазии становится ясно, что появился штамм «Омикрон».
Это мы видим по количеству обратившихся людей в лечебные учреждения республики и по количеству анализов, которые доставляются в мою лабораторию. Тест-систем в лаборатории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории на выделение именно штамма омикрон нету. Та коммерческая лаборатория, которая выявила первого пациента, это лишь заборочный пункт, который отправляет все биопробы в город Москву. Естественно, в Москве есть возможность подтверждения штаммов. Коммерческая лаборатория не информировала ни Министерство здравоохранения, ни Государственную санитарно-эпидемиологическую службу вовремя. Информацию мы получили лишь от лечащих врачей, к которым обратились все пациенты, которым дали вот такое подтверждение.
Людмила Скорик проинформировала, что штамм омикрон распространяется в 10 раз быстрее дельты, но вакцинированные люди переносят его намного легче.
Омикрон распространяется очень быстро, по экспоненте. То есть сразу же большое количество людей задействовано в этом заболевании. Если штамм дельта имел контагиозность там 1-2 человека, то штамм омикрон имеет 10-15 человек. То есть маленькое количество времени нужно находиться с больным этим штаммом. Ты тут же его воспринимаешь. Единственное, что он протекает у пациентов, которые получили полную вакцинацию в легкой степени, если температура до 37 градусов, можно даже не обращаться к врачам. Если человек не вакцинирован, если человеку за 60, это пациент группы риска, вот в таких случаях, естественно, нужно беспокоиться, обращаться в лечебные учреждения и своевременно начинать лечение.
По словам Скорик, эпидемиологи и медики Абхазии ждут от штамма омикрон резкое увеличение нагрузки на лечебные учреждения. Связано это с низкими темпами вакцинации. На 17 января в Абхазии вакцинировано 15721 человек, что составляет примерно 16%. Ранее была информация о том, что в середине января представители Всемирной организации здравоохранения могут завести в Абхазию тест-системы, позволяющие определять штамм омикрон. Людмила Скорик сообщила, что пока их в республику не доставили, когда они появятся, пока неизвестно. Между тем, сегодня на сайте президента появилась принять распоряжение о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Оно основано на рекомендациях координационного штаба. Сохраняется запрет на проведение массовых праздничных и поминальных мероприятий, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Разрешается работа учреждений культуры и спорта при соблюдении санитарно-гигиенических норм. Сохраняется обязательное требование ношения масок в общественном транспорте для водителей и для пассажиров. Остается требование дезинфекции торговых объектов и прилегающих к ним территорий с обязательным ношением масок и перчаток для работников и масок для покупателей. В обязательном порядке будет контролироваться деятельность образовательных учреждений и объектов питания специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если Москва вторгнется в Украину, параллельно она попытается занять грузинские территории, в частности, Анаклию и порт Поти. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке. По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самигрело, в том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклии Лазики. Об этом сценарии во время последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в Пентагоне, штат Луизиана, на уровне военной бригады пройден сценарий защиты Анаклии. Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом, однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план. Если бы сегодня там, в Анаклии, уже был бы порт, который мы планировали построить до конца 2013 года, аннексия далась бы им гораздо сложнее. Теперь же они присоединят к оккупированной зоне фактически заброшенные территории, да таким образом, что международное сообщество этого не поймет. Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем, написал экс-президент. Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, была проведена операция на почке. Операция прошла по плану. Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо, сказано в сообщении. 10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. С тех пор абхазский президент не появлялся на публике. В Грузии двое полицейских задержаны по делу об избиении в тбилисском метро несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил первый заместитель госинспектора Грузии Георгий Гамизардашвили. Один из полицейских обвиняется в унижающем или нечеловеческом обращении, второй — в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщалось ранее, ряд телекомпаний распространили видеокадры, на которых видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего парня. Он отмечает, что сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы полицейского. В ответ полицейский сказал: «А если я заставлю его говорить?» По данным СМИ, инцидент произошел на территории Исанского района. Генеральная инспекция МВД Грузии начала расследование по факту возможного совершения полицейским преступления сразу после распространения видеозаписи, снятой в метро. Об этом говорится в заявлении ведомств. У здания МВД Грузии сегодня прошла акция протеста «Нет милиции», организованная членами партии ДРОА и представителями молодежной организации ЛЕЛО. Участники акции выразили протест из-за избиения полицейским несовершеннолетнего в метро. По их словам, инцидент не единичный и свидетельствует о проблеме в правоохранительной системе. Полиция задержала участницу акции, активистку Нату Пирадзе, которая, несмотря на предупреждение, расклеивала наклейки у здания ведомства. Граждане, которые, несмотря на наличие симптомов, характерных коронавирусу, не сдали тест, Они сделали тест, но находились под наблюдением семейного врача, получат зеленые паспорта. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. По словам Гамкрелидзе, лица, не прошедшие тестирование, но имеющие симптомы, характерные коронавирусу, будут считаться иммунными, и их данные внесут в соответствующую базу.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Спустя 16 дней отсутствия в Абхазии президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжения, его администрация распространила информацию о том, что вчера в России ему была проведена операция на почке. Пока абхазский лидер отсутствует, его обязанности по Конституции исполняет вице-президент. Продолжит тему наш сухумский автор Виталий Шария.
В любой стране состояние здоровья главы государства является весьма чувствительной и обсуждаемой, важной для общества темой. Но когда 9 января на сайте президента Абхазии появилась краткая информация, президент Абхазии Аслан Бжания отбыл сегодня в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования, конец цитаты, она не слишком привлекла общественное внимание. Разве что вызвало привычные комментарии в абхазском сегменте соцсетей тех, кто недоволен слишком частыми поездками президента в Россию и скупостью официальных информационных сообщений на его сайте. Но сейчас, со времени этого сообщения, прошло уже около 2,5 недель, и в обществе сперва по сарафанному радио, а потом в соцсетях начали рассказывать, что Аслан Бжания перенес сложную хирургическую операцию, и задаваться вопросом о том, почему в связи с этим нет официальной информации и люди питаются слухами. Сегодня утром я позвонил по этому поводу пресс-секретарю президента Марианне Квициньи. Она согласилась с тем, что тут надо работать на опережение слухов, которые порой начинают основательно расходиться с действительностью, и обещала перезвонить через 1-2 часа. Вскоре соответствующая информация появилась на сайте президента, а у нас с Марианной состоялся следующий телефонный разговор.
Что касается вот состояния здоровья Аслана Георгиевича Бжания, то вот в понедельник, 24 января, в одной из российских клиник успешно была проведена операция президента Абхазии Аслана Бжания на почке. Операция прошла по плану, и Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо.
24-го?
Да, вчера. Вчера.
Но это удаление камня из почек, да?
Ну, вы знаете, это даже была не полостная операция. Я сейчас не могу вам конкретно сказать, но вот на одной из почек была проведена вот такая вот как бы операция по удалению камня.
Пресс-секретарь не хотела выходить за рамки согласованного и утвержденного текста. Но один наш источник утверждает, что операция была проведена в Краснодаре, другой – в Москве. Кое-кто уточняет, что удаление производилось в несколько этапов с помощью метода дробления камня – литотрепсии, при котором может быть использован и ультразвук, и лазер. Впрочем, общество волнует сейчас не медицинские аспекты, а то, как быстро восстановится президент и не приведет ли его долгое отсутствие на рабочем месте к нестабильности в республике с и так весьма нестабильной политической жизнью. А тут еще необходимость принимать решения в связи со скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с юристом Центра гуманитарных программ Сухуми Саидом Гизердава и попросила его прокомментировать, кто по абхазскому законодательству заменяет главу государства в период его достаточно долгого отсутствия. Саид сказал:
«Здесь ведь у нас есть статья 55 в Конституции, где сказано, что вице-президент Республики Абхазия осуществляет по поручению отдельные его поручения и замещает президента в случае его отсутствия или невозможности осуществления своих полномочий. То есть такой вот порядок установлен автоматически. Хотя, в принципе, президент может своим указом возложить на него какие-то, да, обязанности, если он как бы на какой-то продолжительный срок вдруг планирует там пройти лечение или что-то подобное, да. Но Конституция как бы позволяет автоматически.
Временные рамки там никак не обозначаются, конечно.
Нет, в Конституции ничего нет, об этом не сказано. Есть закон о президенте, но я сомневаюсь, что там есть какие-то положения. Сейчас могу заглянуть.
В названном законе таких положений действительно не оказалось. И мы продолжили. Очень многие выступали и выступают за упразднение вот этой должности вице-президента. Иногда она, оказывается, востребована, да?
Мы, в принципе, в комиссии по конституционной реформе мы согласились с тем, что не стоит избавляться от этой должности, она все-таки нужна, всякое может случиться. Но мы как бы предложили отказаться от должности премьера.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Есть ли в Абхазии бесплатная медицина? Судя по ответам опрошенных жителей самопровозглашенной республики, и да, и нет. Многие врачи не берут деньги с пациентов, но приходится платить за лекарства, обследование, операции. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаид Гагарян.
Есть ли в Абхазии бесплатная медицина или на практике всегда приходится платить?
Считаю, что в Абхазии не может быть бесплатной медицины априори, так как если мы строим капитализм, то опять же мы приходим ко мнению о том, что медицина не может быть на бесплатном уровне, потому что наше государство подобное вытянуть не в состоянии. Поэтому я считаю, что у медиков нет другой возможности, кроме самим выходить из данной ситуации, и государство не считает, что особо медицину может поддержать. Мы, на мой взгляд, создаем имитацию бесплатной медицины. Зовут меня Ирина Дармава.
Во второй городской больнице в отделении хирургии врачом-хирургом Динджиоли Алхасом Владимировичем моим родственникам были проведены несколько операций. На высшем уровне провели операцию. И мы пытались от себя отблагодарить, но врач Алхас Владимирович наотрез просто отказывался брать деньги. Потом приходили в другие больницы, деньги требовали, но если ты не дашь, то, соответственно, к тебе точно так же и отнесутся. Ни при одном президенте уровень нашего здравоохранения не был поднят.
Конечно, есть бесплатная медицина, хотя бы потому, что сегодня мы все можем обратиться в поликлинику, обратиться в больницу. И нам, не могу вам сказать, что всегда качественно, но в любом случае помощь окажем. А то, что мы сами от себя оставляем, то, скорее всего, это благодарность врачам за их героический труд, потому что мы все прекрасно знаем, какие зарплаты у врачей. Сейчас период эпидемии, сколько людей благодарных врачам за их неистовый труд, а всегда на РДШС.
Так как я тоже с многодетной семьи, младшие братья и сестры там, когда болеют, бывают какие-то по льготам полсуммы могут заплатить или вообще не брать. А так, чтобы прям совсем вот бесплатно, такого вот я не видела еще. Меня зовут Лана.
Бесплатная медицина, конечно, есть. Мне, в общем-то, не приходилось платить именно врачам, но приходится платить за обследование, во-первых, во-вторых, лаборатории очень дорогие, в-третьих, лекарства, в-четвертых, если операция. Но самое главное, чтобы люди уважали врачей, чтобы люди понимали, что нельзя в пандемию делать вещи, которые вообще запрещены, которые приводят к смертям. Врачи абсолютно самоотверженно борются с этой болезнью уже третий год. А мы ничем им не помогаем. Светлана, пенсионерка.
Я не исключаю тот факт, что человек, например, обращаясь в больницу, если у него нет возможности оплатить какие-то виды услуг, его, конечно же, примут и проконсультируют. И многие врачи, я знаю, что не берут деньги за прием. То есть формально у нас бесплатная медицина существует, но на практике мы понимаем, что если вот с момента обращения, при постановке диагноза и до полного излечения, ты не сможешь пройти этот путь, нигде ничего не заплатив. Поэтому, конечно, это не бесплатная медицина. Юлия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердила порядок выдвижения кандидатов в президенты. Пока никто из предполагаемых кандидатов не объявил о своем решении баллотироваться, но уже доподлинно известно о нескольких претендентах, которые готовы идти на выборы. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Из кандидатов, которые уже заявили о своем желании баллотироваться, давно известно о депутате парламента и постоянном оппоненте правящей партии «Единая Осетия» Давиде Санакоеве. Уже оборудовал и снял помещение под свой предвыборный штаб министр обороны Ибрагим Гасеев, чьи сторонники, по большей части анонимно, декларируют уверенность в победе своего кандидата в социальных сетях. О выдвижении кандидата от политической партии заявила два дня назад и Народная партия, которая в связи с президентскими выборами намерена провести внеочередной съезд по выдвижению кандидата в президенты Республики Южная Осетия. Большей долей вероятности им станет врач-реаниматолог и вице-спикер парламента этого созыва Александр Плиев. Многочисленные слухи о выдвижении экс-президента Леонида Тибилова пока никак им не подтверждены, но и не опровергнуты. Бороться за второй срок намерен и нынешний президент Анатолий Бибилов. На этом фоне опытных политиков неожиданно заявила о своем желании баллотироваться на пост президента 54-летняя Нелли Гогичева, филолог-журналист по образованию, преподаватель осетинского языка в местном университете. И это не только единственный возможный кандидат творческой профессии. На сегодня это единственная женщина, которая готова включиться в предвыборную кампанию. На своей странице в социальной сети Facebook она старается объяснять свою мотивацию и отвечать недоброжелателям. В беседе с «Эхом Кавказа» Нелли Гогичева объясняет. Сняла свое желание баллотироваться так.
Мне противна всякая ложь. Все, что я делаю открыто, откровенно и честно. И поэтому все, что я там пишу на страницах, на своих, все это правда, если кто-то там читает и следит. И причина, по которой я вытекаюсь. Вот есть мне что сказать, есть что сделать хорошее. И я не уверена, что я дойду до конца. Имеется в виду, одержу ли я победу. Но я уверена, что в процессе, вот в этом процессе выборов я смогу все сказать, все свои добрые пожелания народу выразить, иметь с ними общение, говорить с ними душа в душу и просто принести добро, которое нужно мне вернуть им. Как мы видим, жизнь сейчас непредсказуема и хочется все успеть. Если даже люди увидят, что кто-то им желает добра, кто-то хочет изменить их жизнь к лучшему, они просто это услышат и увидят. Думаю, что это будет очень полезно для них.
Нелли Гогичева делится, что, естественно, хочет одержать победу. Было бы неправильно с моей стороны, что я участвую в выборах и не хочу победить. Все это время, говорит возможный кандидат в президенты, ей приходится сталкиваться с недоброжелательным отношением в связи с гендерной принадлежностью.
Ну, вообще, если бы это только мужская часть населения, я бы даже сказала, что мужская часть населения противится гораздо меньше, чем женская. Вот это очень странно. Ну, и мужчин бы я поняла, кавказских, они не любят, когда женщина первенствует, тем более над ними. Но, честно говоря, женскую половину населения я с трудом понимаю, потому что, казалось бы, женщина-президент гораздо лучше понимала бы проблемы женщин. она бы могла гораздо больше сделать в их жизни хорошего. Но почему-то вот такое отношение очень агрессивное со стороны женской части населения.
Кроме добра, с которым Нелли Гогичева готова делиться с избирателями, у нее есть и программа развития республики из 14 пунктов, каждый из которых, по ее словам, тщательно продуман. Особое внимание она хочет уделить статье Конституции Южной Осетии, где прописано, что земля и ее недра принадлежат народу. Есть у Гогичевой и своя команда, которая может поддержать ее не только на выборах, но и стать опорой в случае будущего президентства. Вплотную заняться выдвижением, по ее словам, она начнет через неделю. Однако уже на этом этапе звучат предупреждения.
Как бы доброжелатели намекают на то, что а вы не думаете, что когда даже зарегистрируетесь, и как бы если даже будет успех, то вам поступят такие предложения, через которые вы не сможете перешагнуть. Нет, имеется в виду не деньги, а угрозы.
Но вы готовы.
А что мне терять? Честно говоря, чем вот так жить с этой болью, безысходностью народной, что вот так смотришь и ничем помочь не можешь. Лучше уже пойти туда, где тебя пугают, и лучше все будет уже.
Сохраняется пока интрига, будет ли выдвигать на президентство своего лидера Алана Гогоева политическая партия НХАС. Большую популярность у избирателей имеет и его соратница, депутат парламента Зита Бесаева. На момент написания материала по информации «Эхо Кавказа» для регистрации в ЦИК пока не обратился ни один из возможных кандидатов в президенты Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Избиение полицейским несовершеннолетнего с ограниченными возможностями вызвало широкий общественный резонанс в Грузии. Сегодня перед зданием МВД страны состоялся митинг, в ходе которого произошли столкновения с полицией. По оценкам правозащитников, случившееся следствие системной проблемы, а не единичный случай, как утверждает власть. Ираклий Оргвелидзе с подробностями из Тбилиси.
В опубликованных видеокадрах видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего. В интервью он отметил, что сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы. В ответ полицейский сказал: «А если я заставлю его говорить?» Сегодня бюро экспертизы именем Самхараули на теле головы подростка были обнаружены травмы. Двое полицейских задержаны, однако правозащитники считают, что проблема замолчания. Замалчивание правонарушений со стороны правоохранительных органов приобрела системный характер. В нескольких городах Грузии состоялись акции протеста. Перед зданием МВД в Тбилиси прошла организованная правозащитниками акция под названием «Нет милиции». Активист движения «Позор» Иракли Павлинашвили считает, что реагирование на единичный случай проблему не решат.
Благодаря усилиям неподконтрольных властям СМИ и гражданским активистам, насильники задержаны, однако нашей организации зафиксировано много случаев, когда превышение полномочий полиции остается без последствий, так как нет доказательств. В нынешнем случае происходящее удалось заснять на видео, однако большинство дел спускают на тормозах. Не будь видеокадров, убежден, ничего бы сейчас не произошло.
Полицейские задержали несколько активистов за расклеивание стикеров на асфальте. Были и пострадавшие. Шушани Мацаберидзе потребовалась скорая помощь. Голоса протеста сегодня прозвучали со стороны оппозиции. Депутат от партии ДРОА Елена Хуштаря потребовала комментарий от депутатского корпуса «Грузинской мечты».
Арест полицейских был просто неизбежной реакцией. Однако их вскоре освободят, если не будет реакции общественности. Меня поражает молчание депутатов правящей партии. Среди них нет родителей. Без причины избит подросток с ограниченными возможностями. Они молчат, и их это не волнует.
Власти системного характера проблемы не признают.
Это плохая и безуспешная попытка национального движения и аффилированных с ней организаций направить недовольство общественности по единичному делу. Именно национальное движение и аффилированные с ним организации ассоциируются у большинства людей с системной преступностью.
заявила депутат большинства Тамар Талиашвили. По оценке правозащитных организаций, такие случаи далеко не единичны. Заявление по этому поводу распространил Центр социальной справедливости.
Безусловно, это носит системный характер. Регулярное превышение полномочий невозможно в структуре, где уважают права человека. Менее месяца назад был зафиксирован факт избиения в Батуми журналистов Георгия Арубелидзе и Рати Ратьяни, что осталось без соответствующего расследования. Эти случаи свидетельствуют о положении дел в МВД. Такая практика стала следствием закрытости и неподотчетности, а также излишней политизации ведомства. Правящая политическая команда должна поднять вопрос о создании эффективных механизмов по прекращению насилия и злоупотребления властью со стороны правоохранительных органов.
Говорится в заявлении организации. Правозащитные организации не раз отмечали стремление МВД любой ценой защищать честь мундира. В качестве примера можно привести случай, когда, не отбыв и половину срока, бывшая следователь Марина Чолоян, осужденная по делу 15-летнего Луки Сирадзе, была освобождена из тюрьмы на основании заключения комиссии по УДО. А совсем недавно, по информации Радио Свобода, был освобожден полицейский, который в нетрезвом виде выпустил 13 пуль в направлении жилых зданий, в результате чего погибла женщина. В итоге он отсидел чуть более 1 года. Защищать права подростка будет Ассоциация молодых юристов Грузии. В официальном заявлении говорится, что ассоциация в ближайшее время обратится в следственные органы с запросом на ознакомление с материалами дела и после этого определится с дальнейшими действиями вместе с пострадавшим несовершеннолетним. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На культурной площадке «Склад» в Сухуми состоялись лекция и мастер-класс по контактной импровизации, которую провела хореограф постановщик Мрана Воуба. Мероприятие получило название «Слушая тело», рассказывает Дарья Пабба.
Контактная импровизация – это особая форма танца, возникшая из стремления профессиональных танцоров освободиться от строгости балетного театра и желания соединить танец с повседневной жизнью. Принципы контактной импровизации разработал американский хореограф Стив Пакстон, и в начале 1970-х годов были организованы первые перформансы, демонстрирующие новую форму танцевального искусства. О контактной импровизации Мрана Воупа впервые узнала, когда была подростком. Ее танцевальный путь начался с уроков народных танцев. Через несколько лет она поняла, что выучила все, что могла, и решила попробовать другое направление. Тогда в Абхазии единственной альтернативой была секция брейк-данса. Окружение Мраны странно восприняло то, что девочка занимается уличными танцами. И, как признается хореограф-постановщик, такая реакция стала для нее сильной мотивацией. Желание иметь возможность свободно и без всяких навязанных обществом стереотипов самовыражаться через танец сформировало стремление Мраны сделать современное танцевальное искусство своей профессией. Она отучилась в Московском государственном институте культуры, сконцентрировавшись на таких направлениях, как джаз, модерн и контемпорари. Сегодня девушка помогает найти свой голос в танце подопечным одного из московских культурных центров и продолжает участвовать в разных фестивалях по уличному и современному танцу. Поэтому, когда кураторы склада предложили Мране выступить на их площадке, она с удовольствием согласилась. Хореограф-постановщик назвала свое мероприятие «Слушая тело» и разделила его на две части. Во время лекции она рассказала об истории и теоретических основах контактной импровизации, а полуторачасовой мастер-класс позволил аудитории выйти из зоны комфорта и попробовать спонтанный телесный диалог. Мрана Воуба объяснила, что спровоцировало ее на выбор темы для своего выступления на складе, и рассказала, о чем была лекция.
В первой части я говорила о истории возникновения вообще контактной импровизации, как это появилось, что взяли за основу хореографы, которые начали над ней работать, и что стало главным принципом вообще в самой контактной импровизации. То есть они отбросили все эмоции, какие-то социальные проблемы и взяли за основу именно физику тела, то есть как оно работает, наша гравитация, как мы можем работать с весом тела, как у нас проявляются наши рефлексы и как вообще это все может сочетаться с внешним миром. В нашей стране есть такая проблема с зажатостью людей. Ну, зажатость, конечно же, она больше связана даже с нашим менталитетом и культурой, которую мы все очень ценим, уважаем. Но при этом все же хочется пробовать что-то новое именно в плане творчества и в плане искусства. И мне кажется, контактная импровизация как раз-таки станет таким началом, которое поможет нам абсолютно свободно контактировать с незнакомыми людьми и не бояться чего-либо в плане искусства. То есть мы сможем танцевать, не стесняясь кого-то, чего-то и того, что подумают о нас и как мы выглядим снаружи.
Во время мастер-класса Мрана предложила аудитории выполнить простые упражнения, чтобы ощутить на себе, что такое контактная импровизация.
Вторая часть уже как раз-таки перешла от слов к делу. То есть то, о чем я говорила изначально, уже переходит в практику. Основываясь на определенных упражнениях, мы попытались разрядить эту немного зажатую атмосферу, потому что мы все мало знакомые люди. И основываясь, опять же, на упражнениях, мы решили попробовать раскрепоститься, попробовать себя в контакте друг с другом. То есть показать, что танец есть во всем, и не обязательно знать какие-то базовые движения или какие-то азы, не обязательно быть танцором, чтобы попрактиковать себя именно в контактной импровизации.
Аудитория внимательно слушала инструкции, которые давала Мрана, а затем увлеченно бралась за их выполнение. Было заметно, что с каждым новым движением незнакомые до этого люди свободнее и раскрепощеннее чувствуют себя друг с другом. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.